Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы, села Горный Щит, отцом Олегом Синенко. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Да благословит Господь Бог всех слушающих во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Храни Господь.
Батюшка, вот сегодня уже начались рождественские дни, и мы выходим в эфир 8 января. Хотелось бы те вопросы, относящиеся к Рождеству, наверное, и вообще к зарождению новой жизни, сегодня с вами разобрать. Народ беспокоится по поводу того, что вот вы говорили, что за юношу родители отвечают до 18 лет, а за девушку отвечают всю жизнь. Ну, тут тоже можно сказать, что рождение новой семьи, и говорят, что вот раньше, в старые времена, еще кое-кто помнит даже такие времена, девушка выходила замуж, и не могла она вернуться уже в семью, и отвечал за нее муж. То есть родители уже вообще практически никак не влияли. А если она возвращалась, не пожилось ей, то это считалось страшным позором. И как бы говорили, что нет, все. Обратного пути просто замужества нет. То есть как вот тут понять, отвечать за девушку до самого конца, вы говорили, папа отвечает. А с другой стороны, уже там, если замужем, то все там, она в той семье.
Тут правильно нужно это понимать, абсолютно правильно. Действительно, люди могут, слушатели могут запутаться в этом вопросе. Ну, тут на самом деле ничего сложного нету. Скажите мне, пожалуйста, тогда, вот вам тогда задаю вопрос, да. Вот, допустим, в семье все очень плохо. Вот что-то очень плохо происходит. Куда муж пойдет жаловаться? С кем он может поделиться?
Современный муж?
Ну да.
Он обычно, наверное, маме жалуется.
Своей или тёще?
Своей, конечно.
Своей. А я вот думаю, что ситуация должна быть совершенно другая. И раньше так и было. Что ситуация, мне всё-таки кажется, что мужчина мужчину лучше поймет. Потому что маме ты пожалуешься, ну поплакался. Слушай, у меня так все плохо с женой. У меня то, у меня все. Но она мужское наставление никогда не даст. Если сын у тебя женился, то сын является капитаном корабля. И если что-то в семье происходят, какие-то нестроения, то сын не пойдет консультироваться с отцом. Безусловно, он может спросить: пап, ты знаешь, у меня тут вот что-то не получается, да? Но, тем не менее, мужчина, он уже полностью взял ответственность за семью, полностью взял. Но если происходят нестроения со стороны жены, то, конечно же, зять приходит к своему тестю или к своему отцу. Ну, в данном случае к тестю, да, он приходит. Ну, это тоже родители являются, это уже его родители в том числе, потому что муж и жена – это одно целое. Потому мы и называем тещу и тестя, папа, мама называем, соответственно. Хотя многие, кстати, не могут этого сделать, что очень напрасно. И тогда, конечно, я могу прийти не к тёще, а к тестю могу прийти и сказать: вот так и так ситуация. И вот тесть в этом случае, он имеет право, как отец дочери, сделать внушение, наставление, что касается семейной жизни. Отец для юноши, для мужчины, для мужа, отец, он может только рекомендательно что-то сказать. Он не может уже вторгнуться в семью, он не может как-то давлеть. А вот отец жены, он может давлеть над своей дочерью. Он имеет на это право. Именно давление, наставление. Давление не в том плане, что вот я тебе сказал и все. То есть давайте это все понимать в разумных пределах, чтобы у нас не было такой, знаете, как очень часто я встречаюсь, вот такой детский максимализм, вот, особенно вот детей вот 15, 16, 17 лет. Все черное и белое, других цветов нет. Вот черное и белое, да? Все или очень плохо, или все очень хорошо. Все, вот нету, кажется. Вот давайте мы с вами будем все-таки другие еще цвета различать. И тогда для нас станет, многие вещи станут понятными. Мы не будем с вами бросаться в крайности. Потому и здесь не должно быть крайности, что там вот там отец схватил ремень, побежал, там дочь воспитывает. Нет, ну, все абсолютно должно быть в понимании православной педагогики, в том числе психологии и педагогики православной. Потому здесь имеется в виду, что зять имеет право, значит, прийти спросить по помощи у тестя, и тесть имеет право дочери, он имеет как власть имущий. Он имеет право. А вот уже наоборот, то есть сын над отцом уже не властен. Поэтому нужно рассматривать именно в этом контексте. Почему? Потому что мы все прекрасно знаем с вами слова о том, что Христос сказал, что как я есть глава церкви, так и муж есть глава семьи. И мы с вами знаем, что жена за мужа отвечать не будет, а будет отвечать муж за жену. Будет именно если что-то в семье не так, виноват муж. Даже если косвенно в этом виновата супруга, все равно виноват муж. В любом случае, потому и жена доповинуется мужу своему. Именно по этой причине. Не из-за того, что там муж хочет ее там поработить там, или еще что-то. Ни в коем случае. Наоборот, он ее сохраняет как драгоценность. Именно как драгоценность сохраняет. И потому жена должна, что значит повиноваться мужу своему? Значит доверять. Вот почему Адам с Евой вдруг они увидели наготу друг друга. Как это вдруг? Что это они? А что, они до этого не видели? И именно когда согрешили, они вдруг начали видеть наготу друг друга. Давайте зададимся вопросом, братья и сестры, тогда. А от кого мы прячем наготу? Мы прячем наготу от чужого взгляда. Они вдруг стали чужими. Вот здесь и нужно понимать, что когда мальчик уходит из семьи и создает себе семью, он становится самостоятельной единицей, которой несет на себе ответственность в полной мере за жену, за семью. Он в полной мере несет ответственность. Потому и извне мужчина, даже если это отец, он не имеет в полной мере вторгаться в пределы этой семьи. Но если это со стороны идет девушки, со стороны жены в данном случае его, то здесь как раз отец имеет право вразумить свою дочь. Имеет на это право. Потому что очень часто мы знаем о том, что и мужья молодые, особенно крайне неопытные, значит, проходят чувство влюбленности, вот эта вспышка, яркость, когда мы друг друга видим без греха. Мы это и называем любовью. Но это влюбленность. Любовь, она гораздо позже приходит, лет через 20, через 30, когда ты без этого человека жить не можешь. Вот тогда это любовь. Действительно, ты не представляешь себе жизни без этого человека. Это любовь, ты его любишь. Ты без него не можешь обходиться. А когда вот этот взрыв эмоций, фейерверк, романтика, а это влюбленность, без которой тоже никак нельзя. Тоже без нее никак нельзя. Потому что, знаете, чаще всего потом живешь, наверное, воспоминаниями именно об этих минутах, когда ты этого человека видел без греха. Настолько это все ярко было, да, когда говорим, что вот до свадьбы мы одни, а вот после свадьбы мы совсем другие. Ну, конечно же, мы другие после свадьбы. Конечно, мы же начинаем видеть, что ух ты, ничего себе, он оказывается еще и, ух ты, смотри, как у него на носках дырка, а он еще, оказывается, зубы не так чистит, а еще, оказывается, он храпит по ночам, и начинается. А это не то, а это не все, а это вот не так, потому что совсем другие отношения. Ты с этим человеком находишься практически круглые сутки. И покажите мне человека без греха. Не существует таких людей. Был один, и того распяли. Нету людей без греха. Потому будьте терпимы друг друга. Когда говорят, там, вот я с тобой разведусь, я от тебя уйду. А вот не факт, что ты что-то другое найдешь гораздо лучше. И будет, как у песни Высоцкого, домой пришел, там ты сидишь. С таким, знаете, еще тут так за день накувыркаешься, а тут домой пришел, тут ты сидишь. Еще ко всему и ты тут у меня тут перед глазами мелькаешь. Был один случай такой, один мужчина развелся с женщиной, значит, с женой, и вот он рассказывает, значит, что, знаете, батюшка, говорит, такая ситуация, что вот домой прихожу, и мне вдруг приходит абсолютно ясная мысль. А я начал встречаться с другой женщиной, мы с ней начали жить. Все. И вдруг мне приходит мысль. Да что ж это такое, а? Чего она мне тут ходит и перед глазами мельчешит? То есть это не факт, что второй, третий, четвертый брак будет гораздо лучше, чем первый. Случаи разные бывают. Это жизнь. Жизнь гораздо богаче наших фантазий.
А если вот, например, второй брак, он более удачный считается, вот сколько мы знаем пар, которые были женаты, а потом вот во втором браке прожили долгую счастливую жизнь, там, допустим, Ростропович и Вишневская. Там. Или это все равно уже не то, как говорится, первая жена от Бога?
Что значит не то? Жизнь, она сложная штука. Вот, вот нельзя говорить, что вот после вот, первый брак вот он хорош, а вот второй, третий уже он тебя не удался. Ведь вы понимаете, такой вопрос, вот, это он столько за собой тянет, под вопросов, значит, сколько они встречались. как они друг друга хорошо знали, или как, насколько они плохо знали друг друга, а какие были семьи, а с каких социумов они пришли, какие у них были социальные статусы до того, как вступить в брак. А для чего они вступили в брак? А они вообще осознавали, что такое брак? Или им так никто ничего не рассказал? Или это просто мужчина захотел власти над женщиной? Или женщина захотела иметь ребенка именно от этого мужчины, но жить она с ним не хотела? Представляете, сколько вот миллион вопросов можно задать, касающихся вот первого брака. А бывает брак не по опытности, когда ты неопытный, когда ты не понимаешь даже, что ты делаешь, раз и женился. А может быть, я женился вообще из-за квартирного вопроса. Знаете, брак по расчету или брак все-таки по состоянию души, по отношению к этому человеку? Надо благословение Божие спрашивать. Перед тем, как вступить в брак, нужно спросить благословение Божие. Причем Бога надо испытывать. Не так, что там все. Вот, потому раз спросил, 2, 3, 10 раз спроси. 100 раз спроси, если не уверен. Не нужно ломать чужую жизнь. Всегда нужно к этому относиться очень аккуратно. Для этого есть старшие наставники, есть родители. Вот. Потому здесь вопрос настолько, как вы понимаете, на него невозможно ответить. Лучше первый брак, чем второй, или первый, или в первом лучше потерпеть.
Ну, батюшка, вы сказали, есть юношеский максимализм, но вы же знаете, что воцерковленные люди, вот уж максималисты из максималистов. То есть они сразу решают, что все. Значит, второй брак – это нельзя, третий тем более вообще проклят. И так далее.
Так и нужно. Так и надо думать, что второй брак нельзя. Как только ты скажешь, да я ж попробовать только решил, то ты, у тебя фундамента в браке нет. Все, можешь хоронить такой брак. Потом очень тяжело. Но такие сотрясения проходят сложные. Хотя я знаю вот одну семью, да. Действительно, мужчина уже женился, говорил, да ну что, мы ж поживем, что? Ну, если что, разведусь, ничего страшного. То есть изначально нельзя допускать. То есть изначально вы построили дом на песке, фундамента нет. Вот. А во время венчания мы прекрасно знаем, какие обеты дают они друг другу. Кстати, церковь никогда не спрашивает, любите ли вы друг друга. Во время венчания вы ни одного слова там такого не увидите. Потому нужно очень разумно подходить к браку. Особенно это должны все-таки... Вы знаете, это вот все-таки это благодать Божия, я считаю, что когда люди вот сходятся, не по расчету, конечно, не по брачному контракту, а вот все-таки это таинство. Это таинство, когда два человека начинают любить друг друга, появляется чувство влюбленности, когда появляется желание остаться вместе друг с другом. Это таинство. Это невозможно, вот как душа, нету душ одинаковых, и не существует. Потому что у каждой ветки семейственности свой опыт. А что такое рождение души? Мы же знаем с вами, что душа рождается от соединения мужского и женского начала, рождается новая, неповторимая совершенно, загадочная душа, которая несет в себе опыт поколений как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. Поэтому она абсолютно неповторимая. И представляете, вот эти две неповторимые души вдруг соединяются в одно целое. Как тут без благодати Божией, как тут без освящения? Потому говорить о браке можно очень долго, много, но это настолько индивидуально. Возьмите две пары, они абсолютно настолько две разные ситуации, что они неповторимы. Потому и тема любви, тема брака – это вечная тема. Потому что это самое яркое, наверное, ощущение у человеческой жизни.
Батюшка, значит, мы можем понять, отец отвечает за дочь, это в смысле и в браке тоже он может продолжать наставлять ее.
Наставлять дочь, да, наставлять дочь, помогать ей разобраться. Достаточно, вот женщина это не зря Исаак Сирин, он говорит, что такое цветок. Значит, цветок – это есть достояние сердца женского. Я ехал в купе, и вот женщина напротив меня ехала, она не знала, что я священник, но и вдруг мы ни с того ни с сего разговорились именно на духовную тему, но взяли эту духовную тему так со стороны женщины. И заговорили, что я значит, компрометирую ее вопросом таким. А я не понимаю, говорю, вот цветок, вот как можно, ну тут сорвал цветок. Вот, ну ладно, в горшочке принес цветочек, он там цветет, там еще. А вот так вот букет принес, вот, сорвал, он же, ну все, деньги потратил, а я ведь работал, чтобы эти деньги заработать. Я потратил часть своей жизни, да, для того, чтобы вот этот сорванный букет взять и подарить. Вот, а он через 2 дня взял и завял. Ну вот как, это же безумие. Она сидит, так смотрит на меня, потом говорит,
заулыбалась так и говорит, а так хочется этого безумия.
Вот это крик души вот женщины, да, она эмоций, она эмоциональная, потому Адама Господь сотворил вне рая, а женщину сотворил как цветок внутри рая. Действительно, это цветок, и потому мужчина тянет, женщина, да, она намного красивее мужчины, мужчина чуть-чуть красивее обезьянки, да, так говорят женщины. Вот говорят на мужчину, там увидят красивый мужчина, говорят, о, какой смазливый. А мы же не говорим «смазливая девушка». То есть даже вот эти вот русские слова, они очень подчеркивают, что он смазливый, что он не мужественный, он просто смазливый. Вот, не говорят, что мужественное лицо. Нет, он смазливый, значит, похожий на девчонку, значит, красивый. То есть, да, то есть, значит, хотя вот многие женщины говорят, что именно мужское лицо нравится, именно когда в ней есть абсолютно мужские черты, никак не похожие на женские. Потому здесь мы должны понимать, что это два мира огромных. Мужчина – это трезвый ум, плюс разум, да, и женщина – это ум плюс эмоциональность. Колоссальная интуиция, мы знаем, мужчины прекрасно, что невозможно сравнить интуицию женщины и мужскую, то есть женская интуиция, она просто колоссальна, мужчине никогда такую интуицию не иметь. Потому это два совершенно взаимодополняющих организма, и только мужчина, именно мужчина может помочь девушке, то есть своей дочери, разобраться с мужскими чувствами, чтобы подходить не как мужчина к мужчине, а чтобы именно она подошла как женщина к мужчине. Вот это очень важно, сестры, особенно вот сестры. Вы должны понять, что к мужчине нельзя подходить как мужчина. Вот сам мужик, ему и так этого тошнит от этих отношений. Он ищет женственность, он ищет утонченность, он ищет ласку. Ему не нужен еще один мужик в доме. Хотя, знаете, то мужики сами в этом виноваты. И опять же соглашусь, что многие мужчины и женщины делают мужиками. Сами виноваты в этом. А потом сами с этим начинают бороться. Причем на 90% уже безуспешно. Потому что вынудили там таскать эти продукты, становиться мужиком, на детей орать, там, 5-10, и взять часть мужских обязательств, большую часть на себя. И все, и женщины сделали мужика. И уже у нее уже нет вот той ласки, той добра, как будто теряет. И, знаете, она и обрести, мне кажется, может только с другим мужчиной уже. Потому и вот эти измены происходят. Потому мужчины, натыкаясь, значит, на более чуткие отношения со стороны другой женщины, бросают свои семьи. Потому что для них даже вот это в 1000 раз важнее, чем семья. Понимаете? То есть можно долго. Это, понимаете, это все, что я говорю, это не догма. То есть никто не должен это воспринимать, что это только вот так и все больше никак. Потому что любую ситуацию возьми, вот она вроде вот такая, начни дополнительные к ней обстоятельства, дополнительные поставь, и эта ситуация, она кажется совершенно другая. То есть она не такая, как ее вот разворачивали вот секунду назад. Потому мы говорим сейчас с вами даже больше такими маленькими тезисами. Это тезисы, это не догмы. Потому что опять же говорю, что семья – это настолько вот ранимый организм, чувственный, чувствительный организм. И, конечно же, родители, они призваны защитить, прежде всего, семью, призваны защитить. Посмотрите, что мы видим, обратную реакцию мы видим. Потому что родители чаще всего присваивают себе детей. Мы уже говорили с вами на тех передачах, что это одна из ошибок, когда родители присваивают себе детей. Потому мы и анекдоты про тещу слышим, да, как-то про свекровь меньше, потому что мама достаточно нормально относится к тому, что ее сын стал мужчиной и завел себе семью. Вот. Теща не может никак, бывает, смириться с тем, что как это ее единственная дочь, да с каким-то непонятным типом сошлась, да я лучше знаю, вот. Это уже, конечно же, и есть вмешательство. И, конечно же, мужчина, любой нормальный мужчина, не попустит вторжение в семью, в его семью. Но со стороны тестя это произойдет незаметно. Именно со стороны тестя. То есть, когда теща приходит, начинает указывать что-то там делать мужчине в семье, да, реакция будет крайне негативная. Но когда придет мужик с мужиком, это будет уже совершенно другой разговор. Совершенно другой.
Батюшка, вот мужчина стал, вы говорите, капитаном, он сам уже отвечает за семью, а ему-то где вот искать помощи, поддержки, совета, если что? То есть, если все равно он чувствует, что, например, не справляется.
Он, вот я и говорю, что он эту поддержку, он всегда должен искать
именно
у тестя. Он должен ее искать и у тестя, потому что это, он даже поймите правильно, что она есть плод своих родителей. То есть она унаследовала, что с одной стороны качество, что с другой плюс приобретенные в жизни. И потому никто, как другой, как отец или мать, не знает свою дочь лучше, как никто другой. Даже если они ее вообще не знают, они ее все равно чувствуют. И, конечно же, теща, она может так на эмоциях что-то там, в защиту. Там. Тесть, он этого никогда не сделает. Он достаточно, знаете, ну, 90% это очень такие трезво мыслящие люди, уже имеющие большой опыт жизни за плечами, в том числе и капитанствующие. И, конечно, капитан капитана проще поймет. Капитану с капитаном проще общаться, потому что они говорят на одном языке, да? Совершенно не унижая достоинство женщины. Ни в коем случае нельзя унижать. Это, наверное, самое последнее уже дело, там, спуститься. А я уже не говорю там ударить, там, это даже, это, знаете, это ниже достоинства мужчины. Просто это ниже достоинства. Если такое произошло, она просто падает, так, знаете, в ноги. Это такое проявление слабости мужской, именно слабости.
Ну, а всегда же считал, что на Руси били жен, бьет, значит,
да,
любит.
Да, это все. Что значит бьет, это любит. А он не хочет, чтобы его так же. Жена придет, поколотит его хорошенько, пока он спит, свяжет, скажет: дорогой, так я ж тебя люблю. Что-то мне кажется, что вот мужчине почему-то это не понравится мне вот такое, а такая любовь. Вот, и неправда, я вот настолько хорошо помню, когда у меня вот дед, он две войны прошел, и, значит, он такой здоровый, у него кулак, как у меня голова, здоровеннейший такой, и казак, он все, и вдруг он, значит, в избушке мы были, там печь русская, там все, и вдруг он, значит, там, выпил 100 грамм, он и с другом сидел, и что-то он так рассказывал инициативно, а она как раз в это время несла что-то там, или борщ, или что там, или кашу, или что-то, и она раз ему и на руку попала, разлила и на руку попала ему, ну споткнулась там, или что там произошло, не знаю, и он сгоряча-то, и вот так махнул рукой, вот так махнул. А бабушка у меня маленькая такая была, я так звал ее, маленькая бабушка. И он ее просто вот так рукой, раз, и она как штопор, раз, и в другой угол избы ушла. Вот. И он встал, говорит, значит, там, уже не помню, как там, ну, допустим, там, Степаныч, ты бы пошел домой. Другу говорит. Тот вышел, а я как будто сплю. Значит, в обед, все, сон час, сон дренаж, как дедушка говорил. Вот. И он так на руки смотрит, на свои здоровые, так лапы-то открыл, говорит: это я-то, мужик, который прошел войну, который вот фашистов душил, и я свою жену, как? И в слезы. Знаете, вот мужик, да, для меня где-то это образец мужественности такой. И я, говорит, свою жену, она так раз на печку забралась и плачет. И он ее как ребенка так с печки-то снял-то, да как же я мог? И сидят вместе, ревут. Вот такая вот любовь, понимаете? То есть это ниже его достоинства было. Случайно даже там, в гневе, там, неважно когда, ну вот так попало, там, у него реакция сработала, как на войне, да, раз, а он вот так рукой махнул. Да, без какой-то злобы, чтобы ударить там специально. Там. Вот, представляете, то есть у человека какое покаяние, вот, и говорит о том, что ну как женщину бить? Ну, мы говорим, они слабые полы, и его тут же дубасить, а потом сказать: дорогая, так я ж тебя люблю, что ты, не заморачивайся. Вот там мазь в холодильнике, иди синяки помажь. Ну как, ну бред. Не знаю, мне кажется, это просто люди, это отговорка.
А детей?
Ой, с детьми настолько все сложно.
Дедушка на вас кулаки эти никак?
Розги. А, там как схватит прутик, если что-то не так. Так я дальше, чем видел, бежал. Потому что дед он не любил, там, чтоб ты сидел там с ложкой, кашу ел, вот он такого. Он такого не понимал. Там. Или если у меня хлеб упал, не дай бог хлеб упал. Все, это сразу взрыв до потолка. У него один раз... упал хлеб, значит, на пол, он поднял, поцеловал его, положил, съел бы. Вот отношение к хлебу, да. То есть человек знает вес этого хлеба. Сейчас у нас вот эти свиней кормят без проблем.
Это что-то евхаристическое, да, ведь считается?
Может быть. Я слишком мал был, чтобы как бы это осознать, переварить. Там было... Я не видел, чтобы у меня дедушка молился, я не видел, чтобы бабушка молилась. Настолько это было все за закрытыми дверями, все настолько они закрывались, что делали. Единственное, мой первый духовный опыт, я помню, что я в замочную скважину пытался там подглядывать. А у них иконы висели. Вот иконы, у них там лампадка, иконы висели, все. Но это было там в углу, какой-то вообще совершенно темный, в спальне у них, куда детей вообще, детям, вот нам было запрещено заходить в спальню. Вот я считаю, что вот, уважаемые родители, обратите на это внимание, у кого есть возможность, вот спальня должна быть недоступна для детей. Это таинство. Таинство – это такое тайная комната абсолютно. Это закрыто. Я думаю, это правильно, чтобы такой трепет был перед брачным ложем, во-первых, тем более это родители. Да? То есть мы знаем историю Ветхого Завета, когда Хам посмеялся над своим отцом, да, не прикрыв его наготы. То есть вот здесь нужно всегда вот быть очень такими тактичными, аккуратными.
Батюшка, а вот вопрос еще был по поводу того, что сейчас очень много советов, как вынашивать ребенка, что нужно делать, там ходить по всяким выставкам, музеям, слушать музыку такую и сякую, то медитировать, йогой заниматься, спортом заниматься, вот как-то это самое, вот чтобы ребенок там тоже развивался. Угу. Как вот вы к этим всем вещам относитесь?
Вы знаете, я так думаю, что нужно не только йогой заниматься, надо обязательно еще по бабкам походить, по ветухам, порчу с глаз снять надо обязательно, и сходить надо, наверное, еще к чумаку, он еще околоводные, значит, воды обязательно он зарядит, чтобы легко родить. Вот, то есть, ну, понятно, что это бред полный, конечно. А что касается музыки, согласен. Вы знаете, что касается музыки, абсолютно согласен. Очень благотворно. Вот, не зря же женщины даже до родов пели колыбельные своим деткам. И когда ребенок просыпался, мама начинала петь. Когда ребенок рождался только, начинал плакать, мама начинала петь. И он от знакомой музыки сразу затихал, сразу глазенками искал, что, где? Я это уже слышал, но в другом мире. Я всегда на отпевание всегда говорю о том, что мы уже умирали один раз. У нас есть опыт смерти. У нас есть опыт смерти. Мы уже один раз для утробы матери умирали. У нас есть понимание, что мы начинаем слышать по-другому, видеть, чувствовать, дышать, питаться. Мы полностью становимся другими в этом мире. А сначала кажется, что вот утроба матери – это есть весь мир. Какой он большой, какой он замечательный, тепло и уютно в нем, прекрасно. Я слышу какие-то звуки. То, что ребенок слышит, мать осознает ее, понимает. Потому мы оберегаем маму будущую от стрессов каких-то серьезных, потому что ребенку все передается это. Все передается. Но что касается спорта, сейчас как-то я это не знаю, не слышал такого чуда, первый раз слышу. Я думаю, что есть врач, он правильно даст те нагрузки, которые нужны для беременной мамы. Опять же, каждая мамочка – это настолько индивидуум. Одной можно и в футбол играть. Я узнаю, у нас есть одна фехтовальщица, она за неделю до родов закончила тренироваться по фехтованию, да, хотя там уколы наносятся, все. Вот. И потом, после родов, сразу что-то она вышла, там чуть ли, по-моему, чемпионкой Европы стала, что ли. То есть практически там через месяц она после родов уже. Вот. То есть, понимаете, настолько индивидуально, а другой, наоборот, бы на сохранении полежать. Однозначно нельзя ничего говорить. Вот. Но единственное, что я скажу, музыка, она для всех хороша. Вот это такой панацея, наверное, для всех беременных женщин.
А я помню, у нас «Союз» транслировался раньше не индивидуально, а по 10 каналу, по-моему, показывали службы. И у меня, как только Игнат слышал эти звуки, он мчался и садился, ну, полз вернее, садился так, глазёшки растопырит и замрёт. И я подумала, наверное, потому что очень часто беременная была на службе.
Вот он услышал, да, он даже подсознательно может прибегать и...
И это, знаете, как взрослому человеку хочется вернуться в детство. Как взрослые мужчины возвращаются в детство, знаете как? Они покупают своим детям игрушки. Именно те игрушки, которыми они сами не доиграли в детстве.
И сами же играют.
Безусловно. Ну, кто? Ребенок там жим-жим, все бросил. А папа нет, он настойчивый, он будет играть до упора, пока не насытится. А еще мы, ну вот, там ездим на встречи одноклассников, да, там. Нам постоянно хочется вернуться в детство. Постоянно вот это чувство, ну, тебе хочется быть моложе, тебе хочется где-то это. Ну, ненадолго, правда, эти чувства, ненадолго. Потому что зрелость, она гораздо приятнее, чем от юности моей обуют меня страсти. Потому и отцы, разговаривайте со своими ляльками. Поверьте, это очень здорово. Это очень здорово. У меня вот, особенно Антошка тоже вот у меня... средний особенно. Я очень много с ним общался, пока он у мамы в тепле сохранялся. Я только заговорил, он сразу глаза резко открыл, хотя спал. Глаза резко открыл и раз-раз-раз искать начал. Голос-то абсолютно знакомый, он не заплакал, не ничего. То есть, я считаю, это очень так плодотворно очень сказывается на младенчика, который растет.
Вообще с беременной женщиной в нашем жестоком мире, наверное, надо более так как-то обращаться по-доброму, потому что я помню, для меня это всегда страшное дело было, это сантехники. Я помню, они меняли какие-то трубы, у меня был живот, и как раз Киру носила. И я уже от отчаяния, потому что я уже не надеялась, что они когда-нибудь поменяют эти трубы. Они сказали: ну ладно, хозяйка, мы там завтра придем, может, послезавтра. Я говорю: да, конечно, вы завтра придете, завтра все доделаете, потому что это же грех большой. Я уже не знаю, откуда взяла слова беременную женщину обижать, и на них это такое произвело впечатление, что они примчались, все сделали, сказали, что на них это вот повлияли эти слова.
Да, это есть такое суеверие. Есть такое суеверие в народе. Она давно говорит, если беременной женщине откажешь, то у тебя беда будет.
Это суеверие, конечно.
Но я считаю, что у нас же есть... Ну вот, по-доброму к ребенку относиться это суеверие или нет? Да, то есть мы же понимаем, что это прежде всего мы говорим о педагогике, говорим о культуре нашего восприятия беременных женщин, да, во времени хождяш. Вот я вообще всегда умиляюсь беременными женщинами, то есть это когда два в одном, ну это такое чудо, вот, которое вот растет, это вот это таинство для меня такое, вот, это восхищение какое-то. И мне кажется, женщина так настолько красивее становится там в тысячи раз. Потому мужчинам нужно беречь, конечно, женщину. И интуитивно многие мужики просто действительно они, даже если это другая совершенно женщина, они интуитивно берегут.
У вас много сейчас при храме рождается деток?
Да, у нас вот недавно лялечка родилась, буквально у нас тут на днях. Еще одна сейчас у нас готовится. То есть у нас регулярно. Мы самые счастливые. У нас икона есть старинная, нам перенесли эту икону с этого храма, иконочка. Поможение в родах, так и называется. Старинная икона. Вот. И она вот у нас на особом месте висит. Я всегда мамочкам говорю в будущем, что вот это ваша любимая теперь икона должна быть.
А когда вот в храм уезжает в роддом, женщина звонят, вот чтобы в храме помолились, например?
Ну, во-первых, мы обязательно над мамочками читаем разрешительные молитвы благополучного рождения лялечки, чтобы она была в здравии, в телесном и духовном. Даем водичку крещенскую, значит, чтобы можно было сразу совершить погружение, крещение, да, чтобы ради страха смерти. До момента крещения лялечка уже является крещенной, нарекает ей, любой христианин может наречь ей имя, нарекается имя сразу, три раза окропляется младенчик, и уже лялечке, не дай бог, что-то с лялькой, если умерла, то она уже умирает крещенной. Вот совершается формула, что во имя крещается младенец такой-то, во имя Отца аминь, Сына аминь, Святаго Духа аминь. Все очень коротенько, все. Это может сделать любая нянечка там или кто там, кто в силах, кто это, любой христианин. Вот мы вот так провожаем наших рожениц, наших будущих или
вторых мам, третьих, четвертых. Это великое таинство, это радость. Да, дети, цветы, сорвал букетик и подарил бабушке. Чтобы вот так не происходило.
Батюшка, в эти рождественские дни не хочется говорить о тех вопросах, которые связаны с нерождением детей. Просто даже как-то все это очень грустно. Может быть, в следующий раз хочется узнать, вот как, на ваш взгляд, нужно проводить эти дни, рождественские святки. Что будет вот у вас в храме, как вы будете проводить это время?
Ну, это, по-моему, единственный у нас пост, который вот настолько радостный. Это пост детства, что ли, да, такой, который тебя подводит к сказке какой-то такому радостному событию совершенно. Если, допустим, у нас Пасха, она предуготовляет нас тяжелыми, сложными событиями, распятием, страдания, кровь, да, то есть потеря отца, потеря Бога, из-за этого происходит смерть. То есть все очень так тяжело, и в конце вот эта яркая радость воскресения. То здесь постоянно хорошо. Тут постоянно почему-то находишься в таком состоянии духа рождественского, какой-то сказки, какой-то загадочности. Дети подарков каких-то ждут, да, то есть они ждут не самих подарков, конечно, они ждут прежде всего детского отношения к ним. Вот чего дети ждут. Они не ждут подарков, там, может быть, и без разницы, что ты им подаришь. Они ждут просто родительского отношения, нежного родительского отношения к себе. Вот, просто они понимают, что это Рождество, это их праздник. Это их праздник, где они радуются, где они должны скакать под елочкой, где у них зверюшки говорить начинают. Да, то есть мы помним и знаем прекрасное отношение Адама со зверями, да, когда он знал язык их и все, и понимал их, и знал, и мог говорить с ними. Да, и здесь рождественская сказка вдруг тебя делает неожиданно вот этим вот первым Адамом, который еще не поврежденный, который находится в раю, где с тобой разговаривают звери, что вот они все такие нежные, да, но мы не знаем же, допустим, рождественский паук. Нету такого, да, у нас рождественский крокодил там какой-нибудь, там, или рождественский динозавр. То есть как-то драконов у нас нет рождественских, слава Богу. Только перекреститься и сказать слава Богу, что драконов никаких нет. Да? У нас все там зайки рождественские, да, там мишки. Мишка вроде злой, но надо вот взять мультик, ну, замечательнейший мультик, Маша и Медведь, вот, да, взять вот отношение человека, детское восприятие звериного мира. Вот смотрите мультфильмы, да, то есть в основном, где участвует человек, обязательно куча зверей вокруг него, разговаривающих, его любящих, даже волки, плохие персонажи вдруг становятся потом хорошие после определенных событий. Вот это есть разговор с рождественским чудом, с рождественским счастьем, такое маленькое детское счастье. И мы, взрослые, каждый раз в это счастье имеем возможность точно так же окунуться. Потому рождественский пост, он даже, не знаю, он, для меня он самый легкий. Потому что это Рождество, это предвкушение сказки, событий каких-то, связанные с твоим детством. Постоянно погружаешься в этот мир мандарин, апельсинов, это куча, значит, этих конфет. Ты же даже на день рождения столько не съедаешь, сколько съедаешь и во время Рождества. Вот это есть рождественское чудо, когда ты имеешь возможность просто радоваться, без всяких взаимообменов. Это просто радость. Так что, братья и сестры, не торопитесь взрослеть.
Благословите, батюшка, пожалуйста.
Да хранит Господь Бог благодатью Духа Святаго. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.